А вы говорите, мили. Положить на мили с прибор. Я ему что? Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 15 октября, сейчас 37 секунд было в тот момент, когда я начал говорить. 17.06.37 было тогда, сейчас 17.06.47, в общем, 17 часов 7 минут. Следим за новостями, следим за тем, что творится на лентах информационных агентств и о том, как организовать бесплатную медицину. Сегодня будем спорить или не спорить, не знаю, что получится из этого разговора. Дело в том, что разные депутаты высказывают разные идеи, которые можно, в общем, под один и тот же знаменатель подвести. Ну вот, например, вчера председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов говорит, что у него есть такая идея установить для частных клиник ставку по налогу на прибыль в 5%. Сейчас нулевая ставка, чтобы вы понимали. Вот он говорит, надо 5% установить и благодаря этому получить дополнительные деньги, чтобы сделать бесплатное здравоохранение более хорошо, к примеру, укомплектованным. Ну, значит, вы пошли к платному врачу и таким образом дали дополнительных денег бесплатному врачу. Когда потом пойдете бесплатно, там, к примеру, дополнительный прибор какой-то появится, соответственно, медицинский. Или еще, вот другой депутат Наумов предлагает закупать лекарства для диабетиков за счет сладкой газировки. То есть, если дополнительные деньги будет стоить сладкая газировка, то эти дополнительные деньги можно взять и, к примеру, отправить на лекарства для диабетиков. Вот примерно так как-то нужно, соответственно, вот все это дело организовать. Не хватает денег на бесплатную медицину, взять этих денег, к примеру, с медицины платной. Сколько это правильная идея? Или, к примеру, ну, мы хотим вылечить человека от болезни, значит, нужно, чтобы человек, который подвергает себя какой-то опасности, возвращаемся к газировкам, пусть он платит больше. Так мы поможем, может быть, потом и ему, соответственно, будем помогать, если будем надеяться, что не заболеет, но вероятность-то выше, так говорят специалисты. В общем, все это будем обсуждать сегодня в рамках программы «Своя правда». Будет голосование, но давайте сначала срочное сообщение. Бывшего зампрокурора Белгородской области Смирнова суд в Москве арестовал только что по делу об особо крупной взятке. Правительство Российской Федерации, это тоже срочное сообщение, только что заявил вице-премьер России Александр Новак, Россия имеет возможности для импорта топлива, в том числе бензина и дизеля. Законодательство предусматривает возможность импорта. Все это подается как под заголовком «Правительство не исключает возможность импорта топлива». Насколько я вижу, пока Новак говорит о том только, что есть такая возможность. Все готово для того, чтобы топливо импортировать. Еще что на ленте агентства РИА Новости, давайте посмотрим. Обращение о лишении Пугачевой пенсии и выплат в Комитет Госдумы по культуре пока не поступало. Без слова «пока», пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета. Появилось до этого в телеграм-каналах сообщение о том, что заявление в Госдуму написали, чтобы лишить певицу пенсии и разных выплат, ну, не только ее, но и других российских звезд, кто уехал за границу после начала специальной военной операции. И вот в сообщении теперь сказано, таких обращений в комитет не поступало. Следим за новостями, следим за пробками, они уже шестибальные, нам 6 баллов только на 6 вечера, обещали, а уже 6 баллов, 7 баллов нам обещают на 7 вечера, но, видите, если пробки растут опережающими темпами, возможно, будет даже хуже. А в 8 вечера, по прогнозам, в городе будут 5-бальные пробки. Все, возвращаемся к теме. Значит, Виталий, бесплатная дорога плохого качества, тогда берем на нее ремонт, деньги с платных. Ну, примерно что-то подобное, ведь говорят, платные парковки, деньги с них идут, соответственно, на благоустройство. Ну, что-то такое. Евгений 531 пишет, можешь взять под контроль все закупки медоборудования и сажать за откаты, тогда и денег хватит. Ну, уже неоднократно мы это говорили, все это, конечно, деньги, но все-таки разница не та. Большая разница. Хотя, с другой стороны, еще надо посчитать, сколько вот эти 5% по налогу на прибыль, насколько это много денег будет. У нас сегодня необычная необычный формат обсуждения, потому что здесь в студии только один человек. Антон Вахляев, руководитель отделения персонализированной медицины сети поликлиника.ру, врач-кардиолог и автор телеграм-канала «Записки доктора Вахляева». Доктор, добрый вечер.
Добрый вечер.
Значит, к нам еще будут присоединяться эксперт в сфере здравоохранения Николай Прохоренко, это минут через 30, и минут через 10-15 врач-эксперт в вопросах организации медицинской помощи Кирилл Калистратов. Ну, будем надеяться, что все получится. Видите, с дорогами проблемы, может быть, и со связью проблемы. Я знаю, что здесь в студии были проблемы еще 1.5-2 часа назад. Но в любом случае начинаем обсуждение. Голосование в телеграм-канале. Не забываем об этом. Давайте найдем, убедимся в том, что это голосование уже запустили, и вы можете действительно голосовать. Да, это так. В 17.04 в нашем телеграм-канале появился вот такой, соответственно, вопрос. В Госдуме выступают за налог на прибыль в 5% для частных клиник. Собранные средства предлагают направить на развитие бесплатной медицины. Поддерживаете ли вы такой подход? Да. Первый вариант, второй, не уверен, не уверена. Третий вариант, нет, не поддерживаю. Четвертый вариант, мне все равно. Антон Вахляев, а вы поддерживаете?
Я вспоминаю как раз сказку Чиполлино и вспоминаю, что мы ввели налог на воздух, так эти негодяи стали меньше дышать. Да, начну, наверное, с шутки, потому что тема про цифры, она обычно занудная. Да. Я выступлю тоже с ответной инициативой, вот как общественник, да, скажем, не только Государственная Дума может с ними выступать. И предлагаю ввести налог в 100% на доходы депутатов Государственной Думы. Уверен, что единодушно граждане Российской Федерации поддержат такое решение. И я вам очень признателен, Юрий, вот в вашей, так сказать, преамбуле вы озвучили мысль, главную мысль о том, что по сути, эта инициатива сводится к тому, что предлагают пациентам оплачивать эти 5%, потому что ведь деньги возьмутся именно у пациента.
Ну, прибыль она откуда?
Конечно,
ну,
конечно. Да. Поэтому, по большому счету, депутат Леонов предложил гражданам скинуться на программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи Российской Федерации еще дополнительно по 5%. Мало того, что ввели прогрессивную шкалу налогообложения, да, для физических лиц, так еще и, в общем-то, давайте здесь еще пощипаем. Ну, в принципе, мы народ-то терпеливый, работящий.
Нет, справимся. Подождите, там есть логика на самом деле. Когда не депутат этот говорит, он, во-первых, обращает внимание на то, что налога на прибыль нет.
Да, давайте тогда вернемся к вопросу, почему его нет, да, немножко уйдем в сторону. Значит, я тоже еще тут быстренько на калькуляторе кнопки нажал, вы сказали, а давайте прикинем, сколько это в деньгах, вот эти 5%, да. Ну, если верить статистике, у нас есть рост доходов у частных медицинских организаций, по прошлому году это было, ну, чуть-чуть не добралось до 500 миллиардов рублей, где-то в ближайшей перспективе эти цифры будут нашим сегментом частного здравоохранения освоены, поэтому это, грубо говоря, речь идет о 25 миллиардах рублей в плюс государственному бюджету, который вроде как целевым образом...
Вы говорите уже об очищенных деньгах, то есть именно
да,
о прибыли.
Да, да, ну нет, ну, я да. говорю не... Нет, все-таки, наверное, не об очищенных деньгах, да, то есть это деньги меньше. Теперь давайте...
Подождите, вот здесь вот у меня написано в сообщении с предложением депутата. Рынок частной медицины продолжает неуклонно расти. Да. По оценкам 2025 года он может достичь отметки в 1,83 триллиона рублей.
Ну, я думаю, что это валовый оборот имеется в виду.
Да, конечно.
Потому что прибыль, конечно, она, ну, порядка 500 миллиардов на весь рынок частных медицинских услуг, да. Тем не менее, речь идет о 25 миллиардах рублей. Здесь надо немножко вернуться к опыту, да. Граждане, наверное, не очень понимают, сколько стоит лечебный корпус. Один лечебный корпус стоит, ну, примерно 10 миллиардов рублей, грубо. Вот если его с персоналом, да, запустить, с техникой, хорошая современная клиника, ну, где-то, скажем так, в 10 тысяч квадратных метров. Примерно, грубо, можете, грубым счетом можно считать, что 1 миллиард на 1000 метров квадратных. Вот, то есть ваш привычный корпус – это вот примерно 10. То есть нам предлагают в год за счет средств налогоплательщиков строить или обеспечить, оснащать, да, 2,5 медицинских корпуса. Глобально, наверное, это неплохо. Мы вот сейчас не будем разговаривать о кадровых проблемах здравоохранения, обо всех остальных прочих вещах. Но у нас... Мне очень понравилось, что люди трезво... Вот очень хорошая публика, люблю ваше радио за это. Люди очень трезво посмотрели на вещи. Я могу сказать, что если вы попробуете просто, как, извините за такое сленговое слово, рандомный пользователь, позвонить любому поставщику медицинского оборудования, первый вопрос, который вам задаст менеджер по продажам, будет: вы представляете частную медицинскую организацию или государственную? Если вы скажете государственную, вам плюс 30% сделают сразу к прескуранту. По какой причине? По той самой. То есть вот это опять-таки будет оплачено за счет налогоплательщиков, потому что государство в основном покупает медицинское оборудование за счет средств налогоплательщиков. Второй момент.
Подождите, да. За счет средств налогоплательщиков и экономить не пытаются? То есть им выкладывают цену в 1,3?
Нет, задача экономить, задача осваивать бюджет. Это разное.
Вот так. Хорошо, дальше.
Дальше. Следующая мысль такая, что в целом я за то, чтобы в нашей стране действительно было бесплатное доступное здравоохранение. Но оно, давайте, все-таки не бесплатное, а за счет средств федерального бюджета, да, или регионального бюджета.
Ну, или за счет средств ОМС.
Это, ну, это инструменты, которыми деньги государственные или региональные, да, то есть фонд бывает федеральный, бывает региональный, доводятся до медицинского учреждения, а оно их, соответственно, реализует. Нет, ну, уже в
медицинском. Или тогда фонде. Можно по-другому сказать, это вариант, благодаря которому деньги попадают в бюджет от граждан.
Имеется в виду налог?
Ну, конечно.
Ну, да, да. То есть,
это не называется налогом, но платежи, ну, да, да, от граждан попадают в систему ОМС, потом они попадают в систему функционирования, да, государственных больниц.
И вот теперь... не только государственных, потому что частные медицинские учреждения,
если
тоже
они работают
являются
в этой участниками, системе,
да, системы обязательного медицинского страхования. Моя сеть тоже в этом участвует. Формально у нас де юре есть все основания, то есть, соблюдая правила, любая медицинская организация, независимо от формы собственности, может участвовать в обязательном медицинском страховании. Ну, имеется в виду, да, оказывать услуги по каналам обязательного медицинского страхования, по каналам высокотехнологической медицинской помощи. Однако, к большому сожалению, здесь есть много-много-много обстоятельных «но». Но давайте это вот одним «но» завершим, поговорим об этом
дальше.
В другой раз.
Значит, налог на прибыль, почему ноль, объяснили. Теперь дальше. Значит, депутат говорит, что оборот вырос, соответственно, за последние несколько лет примерно в два раза. Было 433 миллиарда, стало 822 миллиарда. Значит, работает. Значит, льготы не кажутся уже так оправданными.
Не соглашусь, потому что у этой проблемы есть и другая сторона. Почему граждане стали обращаться за частной медицинской помощью? Я отвечу, потому что бюджетный ее сегмент стал менее доступным. Я, в общем-то, большую часть своей профессиональной жизни работал именно в федеральных государственных бюджетных учреждениях. И они, в общем, были совсем государственными, более государственными они быть не могут. Однако около 5 лет назад я сменил, да, род деятельности и ушел в частное здравоохранение. И что я действительно вижу, что проблемы, те, которыми болело государственное здравоохранение, они по-прежнему старые, закостенелые и укрепляются. Это беда. У нас сегодня, по большому счету, даже президент об этом говорит, у нас есть проблемы именно первичного и массового звена, да, то есть амбулаторная помощь, она в государственном сегменте представлена плохо. Я сам пользователь, например, той же самой московской поликлиники, и я очень признателен Сергею Семеновичу и его команде, Собянин имеется в виду, да, за то, на что клиники приведены в надлежащий вид. Это правда. Ну, то есть приятно приходить в больницу, которая похожа на больницу, клиника, которая похожа на клинику. Но это не решает глубоких таких системных проблем. Картинка появилась, не появились люди, не появилось человеческое отношение. Еще огромный путь предстоит преодолеть, прежде чем московская поликлиника станет настоящей поликлиникой для людей.
Еще объясните, вот Елена пишет, ведь частная медицина работает с больными по направлениям от ОМС, о чем вы, собственно, сказали. Елена пишет, с удовольствием работает. Значит, да, получается выгодно работать
именно
в этом направлении.
Так. Смотрите, ну, насчет выгодно, невыгодно, тут бабушка надо сказала.
Ну, если с удовольствием.
Дело в том, что когда медицинская организация договаривается с фондом обязательного медицинского страхования, что она будет работать в системе ОМС, они подписывают тарифные соглашения. И это коммерческая тайна, в некотором смысле слова. Угу. Поэтому, например, ваша условная больница может находиться в выгодных условиях, а моя может находиться в невыгодных условиях. Поэтому вы, например...
Ну, вам это выгодно, значит, раз вы на это соглашаетесь, просто...
Не совсем так.
Можно было бы попытаться предположить, что, допустим, там все так устроено, что мало денег, и потому больницы государственные не могут работать, и надо больше денег, соответственно, из бюджета. Но если коммерческие больницы на этих условиях работают.
Я понял ваш угол подачи, да. Смотрите, я согласен с тем, что, в принципе, де юре, еще раз говорю, де юре, у нас условия для частных медицинских организаций и государственных примерно одинаковые. Де-факто очень много «но». Если мы по структуре будем говорить, да, я тоже считаю, что ничто не мешает на сегодняшний день государственным лечебным учреждениям, медицинским организациям наращивать сервис, наращивать качество оказываемой медицинской помощи. Я не уверен, что 5% собранных из граждан дополнительно принесут, ну, свой вот этот профит, бенефит, улучшение, да, вот в эту компоненту. А в то же время частные медицинские организации, представителями которых я являюсь, мы эти деньги, мы их на самом деле зарабатываем в рынке. То есть, если у больницы крупной, федеральной, например, есть просто госзадание, да, есть федеральная сеть, то есть, оно как бы сразу имеет, так сказать, агентство, которое направляет пациентов, и есть чем работать, и есть на что работать, то частные медицинские организации этот рынок надо еще осваивать и создавать. И в этих условиях, секунду мысли закончу, мы прокачиваем свои, так сказать, мускулы, сервисные, да, коммуникационные, технологические и так далее. Потому что мы понимаем, что без этого нам не выжить.
С другой стороны, оптом всегда скидка, а опт – это гарантированные заказы на те или иные услуги. Конечно. Это тоже понятно. Смотрите, тут сразу несколько человек обращают внимание на то, что ведь кажется, если платные клиники работают все больше, приносят все больше денег сами себе и в бюджет, видимо, тоже, это ведь значит, что в бесплатные клиники народ приходит меньше.
Именно
или это
так.
Не так?
Я об этом и сказал. То есть сегодняшний день... Здесь можно еще развести дискуссию, а почему народ приходит меньше? Во-первых, неуклонно, на мой взгляд, снижается доверие государственной медицине, особенно вот первичного звена. Многие люди обращают внимание на то, что кадровая политика решается за счет кадров со Средней Азии, например, и это многих настораживает, поскольку, к большому сожалению, даже моя участковая врач, она не очень свободно владеет русским языком.
Соответственно, мы продолжаем. Еще раз напомню, что у нас сегодня такой необычный формат. Не все в студии. Антон Вахляев здесь в студии, вы только что его слышали. А теперь эксперт в вопросах организации медицинской помощи Кирилл Калистратов к нам по телефону присоединяется. Кирилл Геннадьевич, добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий. Да, я прошу прощения, что не смог сегодня очно присутствовать, но вот обстоятельства оказались непреодолимыми.
Теперь тема. Значит, для частных клиник предлагают установить ставку 5% по налогу на прибыль и за счет этих денег доукомплектовать, к примеру, бесплатные клиники. Как вам эта идея?
Вы знаете, ну, во-первых, нужно понимать, что должна быть прибыль, чтобы этот налог использовать. Это первое. Для любой организации, которая прибыльна, поверьте, 5% не принципиальные средства. Почему? Потому что прибыль может быть израсходована либо на инвестирование в собственное развитие, либо на выплату дивидендов учредителям. Собственно говоря, если, опять же, поделить это на два, то получается по 2,5% уменьшатся затраты на инвестиции или на выплату учредителям. Я считаю, что с экономической точки зрения это не принципиальные деньги. Другое дело, то, что мы сейчас, я вот послушал буквально вашего уважаемого гостя, я в чем-то с ним согласен, в чем-то нет. Это, конечно, деньги, которые принципиально ситуацию не исправят в здравоохранении, в нашем российском государственном. Конечно, оно прошло большой путь, на самом деле, за последние там, 15-20 лет. И если мы, опять же, сравниваем ситуацию, которая есть сейчас, с тем, что у нас было там, 10-15-20 лет назад, то, конечно, улучшение есть, улучшение налицо. Ни одна из существующих в мире систем здравоохранения в настоящее время не является идеальной. У всех систем и европейской, и американской, и азиатских есть свои недостатки, и кадровый дефицит, кадровый голод есть практически везде во всех системах. К сожалению, специалистов не хватает. Это очень затратная область, очень долго воспитывать специалистов, врачей. То есть, если мы говорим об экономике, ничего принципиального 5% для успешной клиники эти деньги не решат. Помогут ли они отечественному здравоохранению? Опять же, здесь есть, конечно, у меня сомнения, потому что надо смотреть, насколько эффективно эти деньги будут расходоваться, как они будут расходоваться. Поэтому это вопрос к инициаторам этого нововведения. Как они видят расходование этих средств, каким образом они собираются улучшать систему образования, подготовки врачей, насыщение государственных клиник персоналом. Если они ответят на этот вопрос, ответят на него внятно, разумно, то я думаю, что и со стороны частных клиник не должно быть по этому поводу какого-то негатива.
Но подождите,
пока я не слышал,
Кирилл Геннадьевич,
на этот вопрос, да.
Вот вы говорите, вряд ли негатив. У меня все-таки вопрос. Ну, понятно же, я об этом говорил чуть выше, Антон Вахляев, понятно же, откуда эти 5% в итоге появятся. От того, что они возьмут с клиента.
Вы знаете, ну, во-первых, давайте так, они их возьмут из кармана учредителей, потому что прибыль находится в распоряжении учредителя. Я опять же хочу вернуться с небес на землю, да, и сказать, что за любой частной клиникой стоят коммерческие интересы людей, которые этот бизнес организовали. Это первое. Будут ли они перекладывать это на клиентов, это вопрос, на самом деле, это вопрос рынка, потому что вы можете поднять цены, и к вам перестанут ходить люди, потому что ваших конкурентов они будут ниже, или они их не поднимут. Вопрос, он гораздо шире. Поэтому я не думаю, что эти 5% из прибыли, они как-то могут в настоящее время существенно влиять на ценообразование.
Хорошо, тогда другое. Возвращаясь к тому, как объяснял депутат Леонов, когда говорил про необходимость установить ставку 5% по налогу на прибыль. Он ведь сказал, надо развивать государственную медицину, а вот тут внимание, а не создавать максимально комфортные условия для частников. Сейчас таковы условия?
Вы знаете, комфортные условия. Условия абсолютно комфортные, потому что частные клиники, они вообще не имеют налога на прибыль, если они удовлетворяют критериям. Собственно говоря, с этого нужно было и начинать. Если у них есть медицинская лицензия, если у них 90, там, по-моему, или 80% выручки 90 генерируются медицинскими услугами, если у них больше половины персонала имеет там лицензии, сертификаты и так далее. Поэтому в настоящее время частные клиники находятся в достаточно привилегированном экономическом положении. И поверьте, я немножко, так сказать, осведомлен об экономике частных клиник, успешных клиник. Экономика очень хорошая в большинстве случаев.
Тогда еще одно, чтобы мы успели до новостей завершить этот телефонный диалог. Скажите, ведь то, что предлагает депутат Леонов, когда берем в одном месте и отправляем на здравоохранение, это не единственная похожая на самом деле идея. Потому что до этого другой депутат выступал с предложением, к примеру, лекарства для диабетиков закупать за счет сладкой газировки. Ну, то есть, есть что-то вредное, и если человек что-то вредное покупает, тогда за его счет мы финансируем, к примеру, людей, которые нуждаются в лекарствах от диабета. Если у человека есть деньги, и он идет в платную клинику, тогда мы берем у него дополнительные деньги, чтобы бесплатную клинику развивать. Эта идея, в принципе, в правильном направлении?
Вы подняли очень верный вопрос, но он гораздо глубже. На самом деле, речь идет о том, чтобы, во-первых, эффективно использовать деньги, которые есть в здравоохранении. Они есть, они достаточно большие. И необходима, конечно, системная работа на разных уровнях для того, чтобы повышать качество оказания медицинской помощи на всех, во всех звеньях. И в первичном звене, и в государственных клиниках, и в частных клиниках.
То есть сначала все-таки контроль и попытка наведения порядка.
Да, это на самом деле большой вопрос, очень сложный, и вот так вот выхватывать отдельные куски, там, а тут газировку, а тут давайте там 5% прибыли, это в принципе неправильно. Конечно, это должна быть системная работа, которая должна проводиться руководством нашего, так сказать, государственного здравоохранения, нашим политическим руководством, потому что политический вопрос на самом деле здравоохранения во всем мире и в нашей стране. И, конечно, это должен быть диалог со специалистами, диалог с частными клиниками, с частными врачами, с государственными клиниками, с профессиональным медицинским сообществом. Именно так должны вырабатываться наиболее оптимальные пути для финансирования здравоохранения, самое главное, для повышения эффективности расходования этих средств. Потому что поверьте, что даже те деньги, которые у нас есть, расходуются далеко не всегда эффективно.
Спасибо. Врач-эксперт в вопросах организации медицинской помощи Кирилл Калистратов был с нами по телефону на связи. Напомню, здесь в студии с нами Антон Вахляев из отделения персонализированной медицины сети поликлиника.ру, автор телеграм-канала «Записки доктора Вахляева». Антон, вот из того, что вы сейчас услышали, что-то вызывает вопросы, что-то
Нет,
вызывает сомнения?
Мы на самом деле в унисон практически говорим о том, что это такое популистское заявление со стороны депутата, когда вы процитировали, стало вообще понятно, что человек, извините, так выражусь, топит не за, а против. То есть у него посыл-то не созидательный, у него посыл, а чтобы вам пусто было.
Но нам не пусто. Он говорит не, чтобы вам пусто было, он говорит, что мы должны не о вас, а о других заботиться.
Ну, так мы же тоже, у меня профессиональный слоган «Работа помогать», понимаете? Еще раз говорю, когда я уходил из государственного сектора в частный, потому что я вижу в нем большую перспективу на сегодняшний день именно в части реализации своих компетенций, своей работы.
Антон Вахляев из сети поликлиника.ру. Голосование в Госдуме, выступили за налог на прибыль для частных клиник 5%, которые хотят, когда их соберут, направить на развитие бесплатной медицины. Вы поддерживаете такой подход, спрашиваем мы аудиторию? Да, нет, не уверен, мне все равно. Голосование продолжается, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя, своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 15 октября, сейчас 17.36. Мы продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в рамках программы «Своя правда» обсуждаем тему финансирования здравоохранения в Российской Федерации. Есть идея депутатов Государственной Думы. В данном случае мы говорим о Сергее Леонове. Он председатель комитета Госдумы по охране здоровья. Есть идея установить ставку по налогу на прибыль для частных клиник вместо нынешней нулевой на уровне 5%. И, соответственно, эти деньги пустить на то, чтобы, на бесплатное здравоохранение пустить. Примерно об этом идет речь. Собственно, сейчас я найду. Введение данного налога позволит дополнительно собрать бюджеты регионов до 30 миллиардов рублей, которые можно и нужно направить на улучшение инфраструктуры государственных клиник или закупку современного оборудования. Тем самым мы улучшим качество и доступность медицинской помощи в государственных клиниках, говорит Леонов. Мы это дело обсуждаем. Оно на голосовании. В телеграм-канале «Радио говорит МСК». Поддерживайте, не поддерживайте. Пишите об этом, соответственно, голосуйте. Потом пишите об этом в телеграм или смс-портал. Параллельно следим за пробками. Пока шестибальные пробки, но очень красно выглядит. Во всяком случае, то, что внутри третьего кольца и на третьем кольце очень много красного, очень много бордового. Видимо, шестибальные пробки вот буквально на глазах совсем скоро станут семибальными. И вот мы говорили, что позавчера, по-моему, изменились тарифы на проезд по московскому скоростному диаметру. Судя по всему, это пока, во всяком случае, не очень помогает. При движении от Владыкина в сторону Ботанического сада на МСД серьезные пробки, кое-где даже бордового цвета. Имейте это в виду. И бордовая пробка, причем такая тоже очень заметная пробка, на Ярославском шоссе, довольно часто об этом говорим в это время, при движении из области в сторону города. Вы в районе ленты или даже раньше, если кто в курсе, попадаете в эту пробку и стоите буквально до Ростокина. Еще раз, 6 баллов, 7 баллов ждем к 7 часам вечера, а может быть даже быстрее. Теперь срочное сообщение про бывшего губернатора Фургала. Новое дело, новое требование. 25 лет колонии по второму уголовному делу ему, соответственно, требуют. Еще просят назначить штраф 11 миллионов рублей в качестве дополнительного наказания. Об этом пишет агентство ТАСС. Ну и по поводу пальмового масла Государственная Дума продолжает работать в этом направлении. 16 октября, то есть завтра, они будут обсуждать проект обращения к Мишустину об ограничении использования пальмового масла в Российской Федерации, в том числе в детском питании. Не только в детском питании, но вообще, а в том числе и в детском питании. ТАСС в данном случае цитирует Володина. Возвращаемся к обсуждению. Можете звонить 7373948, код города 495. Здесь с нами руководитель отделения персонализированной медицины сети поликлиника.ру, врач-кардиолог и автор телеграм-канала «Записки доктора Вахляева». Соответственно, доктор Вахляев, Антон Викторович Вахляев. Вы пишете, вы звоните, мы продолжаем обсуждение. Итак, как вам эта идея? Слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Константин.
Да, прошу.
Я против такой идеи, потому что уже, то есть, собирают с курильщиков, и теперь давайте на каждый продукт мы накинем по 5% или еще что-то. И что тогда народу оставаться будет?
А почему на каждый продукт? Мы в данном случае говорим совсем о другом.
Ну, вы говорите, чтобы лечение, оно и так для многих очень дорогое. Даже те же анализы сдать.
Так, благодаря этому бесплатное лечение будет доступным, говорят вам.
У нас бесплатным лечением, так называется, в поликлинике нельзя записаться. Это и
а вы где живете?
Выгоняют от этого бесплатного.
А вы где живете?
Я в Москве живу.
В Москве невозможно записаться в поликлинику. Ну, просто, чтобы было понятно. Во всяком случае, так не всегда.
Сложно.
Да, это сложно. Но человек так утверждает. Хорошо. В сентябре была у Лора, врач, рожденная в СССР, советского воспитания, чай пьют по 30 минут во время приема, не переживают, что их ждут больные. Люди на окладе не парятся, и эти 5% ситуацию не поправят. Вот такой взгляд на бесплатное здравоохранение у Натальи 008. 398. 2008. Медуслуги подорожают тогда ведь на, не на 5, а на 10%. Они не так дешевы. Дальше. Елена, 659-я. Я нет, проголосовала. Дайте, говорит, частным клиникам спокойно работать. Государственные одни не справятся. Тем более, что к частникам можно легко попасть через ОМС даже небогатым гражданам. Но если вы через ОМС туда попадаете, вам же все равно, если там платные услуги подорожают. Не очень понятно. Ладно. А 181-й, кстати, Антон, предлагает вас выдвинуть на пост министра здравоохранения. Считает, что вы гениально умны.
Это очень мстит, но хотелось бы сегодня домой попасть.
Эксперт в сфере здравоохранения Николай Прохоренко к нам присоединяется по телефону. Николай Федорович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, есть идея у депутатов ввести налог на прибыль, по сути, сейчас клиники медицинские в Российской Федерации налог на прибыль не платят, ввести на уровне 5% ставку на налог на прибыль, и эти деньги, что называется, целевым образом отправить на бесплатное здравоохранение. Как вам эта идея?
Ну, эта идея, в общем-то, наверное, находится в русле того, что необходимо всеми возможными способами обеспечить наполняемость бюджета. Это первый, скажем так, слой. А второе, что я могу сказать, что любые деньги, которые идут на здравоохранение, это хорошо. Но в данном случае перераспределение денег из частных, собственно говоря, клиник государственным, во-первых, на мой взгляд, та сумма, которую можно будет собрать, не решит проблемы государственного здравоохранения, потому что недостаток финансирования, он, конечно, значительно больше, чем предполагаемая сумма сбора этих 5%. А во-вторых, знаете, работающую систему достаточно легко разбалансировать, а потом ее привести в гармоничное состояние сложно, и поэтому даже трудно предсказать, к чему это приведет в совокупности, но то, что повысятся, вероятно, тарифы на оказание услуг в частных учреждениях, то, что в большей степени пострадают крупные развивающиеся сети, которые формируют и дивидендную политику соответствующую, и покупают оборудование, которое приходится покупать сначала из прибыли, а потом списывать амортизационные отчисления. Это будет, это совершенно точно, вот это можно предсказать. Поэтому, на мой взгляд, нужно быть осторожными с работающими системами и не махать туда-сюда таким предложением.
Скажите, когда вот Андрей, наш слушатель 816-й, пишет, что можно же попытаться градации ввести для платных организаций. Вот он пишет, кто лечит по ОМС, пусть ничего не меняется, а кто лечит только за деньги, тогда налог на прибыль даже не 5-20%, говорит Андрей.
Так почти все лечат сейчас в ОМС.
Ну, может быть, какие-то есть, но хотя бы так.
Знаете, у нас сейчас система регулирования бизнеса, вот медицинского в частности, что в ОМС, что в частных учреждениях, она крайне сложна на самом деле. И уже множество актов разных, и законов, и подзаконных каких-то документов, ее регулируют. И это не способствует увеличению эффективности, по сути дела, самого бизнеса. И не влияет ни в коем случае положительно на удовлетворенность пациентов этой медицинской помощью.
Тогда
поэтому
еще
правила должны быть прозрачными и простыми.
Тогда еще, вот вы говорили о нехватке денег. Виталий, 618-й, пишет, чтобы бесплатное государственное здравоохранение развивалось, насколько я, говорит, правильно помню критерии ВОЗ, надо тратить от ВВП 8, а то и 9%, у нас в районе 3. То есть это настолько большой разрыв, что понятно тогда никакими там, сколько, говорит депутат Леонов,
около 20 миллионов
или 30 миллиардов. Миллиардами рублей эту проблему не решишь.
Да, конечно, не решишь, но, во-первых, таких критериев ВОЗ нет. Вообще-то, то есть есть средние какие-то величины, которые разные страны тратят. Вот, в частности, в Европе, развитые страны Европы тратят где-то на уровне, может быть, 8-9%. Те, которые присоединились к Евросоюзу не так давно, ну, тратят, наверное, около 6%, может быть, 7%. В США сейчас достигает 17-18% ВВП трат на здравоохранение. Вот. И поэтому в данном случае, ну, у нас не 3, у нас больше, у нас около 4, но, может быть, чуть меньше в следующий год будет. Вот. Чем больше выделяется денег на здравоохранение, тем более государство будет оправдывать, ну, скажем так, название социального. Потому что медицина, образование – это краеугольные камни, собственно говоря, вот этой социальной, фундаментальной, скажем так, спокойствия социального фундамента.
Скажите, Николай Федорович, вот, например, Сергей 685-й, мы тут заспорили по поводу того, как в Москве попасть в бесплатную поликлинику. Есть люди, которые утверждают, ну вот слушатель только что был в эфире, который говорит, ну невозможно записаться. Мне кажется, что все-таки записаться возможно. Когда я это сказал, Сергей 685-й пишет, слушатели абсолютно правы, к нормальному специалисту, но уже не невозможно, записаться очень сложно и огромные очереди и сроки. Мол, легко записаться можно только к дежурному терапевту, хотя я, когда говорил, я имел в виду то не только дежурного терапевта или участкового врача. Так вот, вопрос, а чем вы объясняете? Это вот недофинансирование, это поэтому такие очереди?
Ну, во-первых, что такое нормальный специалист? Я бы заменил слово «нормальный» на «популярный». То есть, если слава людская идет о каком-то враче, он делает популярным, и, конечно же, к нему записаться сложнее. Вот, может быть, другой не менее квалифицированный, вот, к нему спокойно можно попасть с совершенно таким же результатом. А что касается причин, ну, в целом, конечно, недостаток финансирования – одна из причин. Но, знаете, эта тема очень, на самом деле, сложная, потому что есть разные способы и устройства, скажем так, системы общественного здравоохранения. Не обязательно такая, как у нас. Есть разные варианты. И тот или иной вариант, он отличается разной ресурсоемкостью. Поэтому в нашей парадигме, которая вот сейчас существует, нашей организации здравоохранения, да, увеличение количества денег в системе приведет к возможности, ну, скажем так, повысить заработные платы для врачей и других медработников и сотрудников отрасли. И, соответственно, увеличит привлекательность для тех людей, которые думают о том, куда пойти учиться для студентов. Таким образом, кадровый дефицит может быть несколько сглажен.
Раз уж вы упомянули студентов в финале нашего разговора, а как вы прокомментируете эту новую историю с абсолютным подходом к целевикам среди бюджетников, когда говорят о том, что они будут обязаны это делать, либо платить довольно большие деньги, если не хотят отрабатывать? Это, с вашей точки зрения, решит кадровый вопрос или, наоборот, его усложнит?
На мой взгляд, это усложнит ситуацию, так как, собственно говоря, покажет первый год. В тех документах нормативных, которые сейчас все видели и читали, там нет многих очень интересных с этой точки зрения вещей. Как будет осуществляться вот этот вот самый отбор клиник, которые, то есть сколько мест они будут выставлять для студентов. Каким образом действовать, если студент, вот, я не знаю, там 50 клиник, которые он более-менее считает приемлемыми для себя, обзвонил или посмотрел на сайте, а мест там уже нет никаких. То есть вот такие вещи, как говорится, дьявол заключен в деталях, и поэтому реализация первого года, буквально, когда этот закон вступит в силу, и мы увидим все нюансы, и появятся документы, расширяющие наше понимание задумки, то тогда можно будет прогнозировать с большей степенью уверенности. А так, конечно, это уменьшит привлекательность для тех, кто выбирает профессию.
Спасибо. Эксперт в сфере здравоохранения Николай Прохоренко был с нами на прямой связи. Напомню, здесь с нами в студии Антон Вахляев из сети поликлиника.ру. Он руководитель отделения персонализированной медицины в этой сети. Антон, а раз уж мы заговорили об этом, а вы что думаете?
По целевому?
Да, по целевому набору.
Скажу, как доктор в пятом поколении. Многие из моих поколений семейных врачей, да вот в моей семье, прошли через целевые наборы. Я не вижу в этом никакой трагедии. Я считаю, что это нормальная практика для здравоохранения. Объективно,
но
для
многих врачей... Когда это практика абсолютно для всех, кто идет
нет,
на бюджетные
не совсем,
схемы.
Ну да, а почему нет? Извините меня, государство... То есть медицинское образование дорогое. Просто посмотрите, сколько оно стоит. Значит, и государство, что такое бюджетное место? Это значит, что мы, налогоплательщики, вы, я... вот наш звукорежиссер, да, мы все заплатили налоги.
Нет, так это касается тогда любой профессии.
Конечно, так это и вообще нормальная практика. Я абсолютно с вами согласен, что эта мысль гораздо более универсальна. Нет ничего плохого в целевом наборе, и нет ничего плохого в том, что за участие возможности
да.
получить качественное образование высшее, независимо от профессии, государство хочет себе твою ответственность. И степень твоей ответственности – это возможность еще к тому же и профессиональной реализации. Потому что я вернусь опять-таки к своим бабушкам, дедушкам, мамам, папам, прабабушке и прадедушке, да, значит, вот те, которые застали советское распределение, да. И я могу сказать, что все они вспоминали вот эти три года там в полях, так скажем, да, с... ну, горящими глазами, да, потому что это была суперпрактика, потому что это было становление молодого врача-специалиста, и на самом деле это не обременение, а возможность для очень многих врачей.
Так, еще тоже один поворот, и перейдем к звонкам. Судя по всему, важный поворот, потому что люди начинают нам объяснять в сообщениях, которые приходят через Телеграм и через СМС-портал. Ну вот, например, один из слушателей пишет: открываю запись к врачу, смотрю список фамилий и думаю, есть ли вообще смысл записываться. То есть качество врача человек определяет по фамилии. Ну... Дальше. К стажерам и бездарям запись без проблем, пишет другой. То есть он по списку, видимо, определяет, насколько хорош этот врач. Дальше. Сергей, под нормальным врачом я подразумеваю того, что терапевт назначает лечение и анализы те, которые действительно нужны. То есть он заранее знает, какие анализы или что там еще действительно нужно. Это проблема или нет?
Да, это проблема, потому что здравоохранение находится в области услуг, да, и регулируется в том числе законом о защите прав потребителей. И вот наши потребители выражают свое мнение сродни любым другим маркетплейсам, читают отзывички и прочее. Сейчас вот отзывы объективно для врача – это очень существенные критерии. Есть сайты, да, где отзывы.
Ну, да.
И да, у меня на приеме появляются пациенты, которых... Ну, сейчас за пациента надо бороться объективно, да, вместе. С одной стороны, пациенты борются за врачей, с другой стороны, врачи борются за пациентов. И вот забавно в том, что мы сходимся на вот этих площадках, где собираются отзывы. То есть работа с отзывами – это очень важный момент. Да, сарафанное радио на современном цифровом уровне – это, наверное, один из самых эффективных способов.
Это повышает качество здравоохранения, услуг здравоохранения?
Знаете,
или
мне
нет?
кажется, любая форма общественного диалога, даже если она вот в формате таких отзывов, если она правильно регулируется и цензурируется обязательно, потому что можно просто обидеться на меня, да, и кляузу написать. Ну, так одна из моих бывших сотрудниц сделала, передави привет. Значит, ну, конечно, надо эти вещи отслеживать. Да, сейчас хорошие платформы продумали достаточно качественную систему. И да, действительно, я тоже ориентируюсь на отзывы, в том числе и при подборе кадров к себе.
Так, и еще требует уточнения. 398-й услышал, что вы сказали, мол, частные клиники почти все лечат по ОМС. Было такое?
Ну да, я почти так выразил.
Да, а тогда за что они деньги берут? Я, говорит, не понял.
За платные медицинские услуги. То есть, уважаемые граждане-слушатели, да, смотрите, то есть, примерно так все выглядит в нашей стране. Вы одинаковую медицинскую услугу, ну, давайте назовем удаление зуба, чтобы всем было понятно. Вы можете эту услугу медицинскую получить за счет средств обязательного медицинского страхования, за счет личных средств, за счет средств добровольного медицинского страхования, да, то есть у вас работодатель, например, дал вам какой-то соцпакет, да, значит, вы можете обратиться к соседу, который сантехник, у него есть большой ключ трубный, он тоже может вам удалить зуб. В общем, выбор остается за вами. Но у каждого этого выбора есть тыльная сторона. Результат у вас будет примерно одинаковый, вам удалят зуб. Может быть, даже больше, чем один, особенно если вы воспользуетесь вариантом сосед. Да? Но, тем не менее, еще раз говорю, что вы выбираете, что где-то есть сервис больше, где-то более современная техника, а мы это все переводим в понимание таких категорий, как риски, да, то есть управление рисками. В старых технологиях риски выше. Что такое риски? Осложнения, прежде всего, болезненность, некомфорт, прочее. Вы хотите пользоваться бесплатной медицинской помощью тогда, когда вам удобно? Ну, так оно не бывает, понимаете? То есть, ну, вот если совпало, вы везунчик, а если не совпало, ну, как бы нет. Я согласен вот с Николаем в той части, что, правда, очень большие перемены к лучшему. Государство взяло на себя самую тяжелую нишу, в которую, на самом деле, частное здравоохранение пока зайти не может. Это наиболее дорогостоящие медицинские технологии. То есть вот та самая высокотехнологическая медицинская помощь, она сегодня преимущественно реализована именно государством. В том числе и за счет средств обязательного медицинского страхования. Нам, частникам, сегодня такое пока не по плечу. Чтобы стало по плечу, нам надо еще качать и качать свои финансовые мускулы. Мы в процессе.
Но, видите, тем временем 123 говорите, говорит, надо еще вообще посмотреть, куда идет безналоговая прибыль частных клиник. Ну вот теперь, когда налог нулевой. Если, говорит, на яхты, на роскошную жизнь учредителей, тогда можно пощипать.
Раскулачить всех.
Это к вопросу о
том... Или через одного. Те, кто хорошие, как у нас вот, по отзывам, посмотрим, кто хорошие бенефициары, тех не будем раскулачивать.
Примерно вот так. Да. Вот предполагается, что, видимо, потом 123-й будет готов к тому, что и к нему придут.
А вдруг он сам бенефициар?
Ну, к примеру. Как вариант. Да. И начнут спрашивать, правильно ли ты тратишь деньги, которые ты заработал. 7373948. Телефон прямого эфира. Значит, 5, 10 и 15 они потянут. Друг работает водителем у владельца сети, одной из сетей медицинских клиник. Все там в порядке, клиника работает, сотрудники довольны, пациенты платят и будут платить, никаких проблем. Ну, потянут.
И у водителя тоже будут зарплаты.
Так что... То есть не очень понятно, что произойдет с расценками этой клиники. Мы ведь об этом говорим. Зачем нам нужны фонды ОМС и сами страховые компании? В этом смысле не понимает Михаил 478-й, но это все-таки не тема сегодняшнего разговора.
И большого разговора.
Да, 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Москва, Игорь. А вот у меня такое предложение. Вообще медицинский институт надо сделать бесплатно, но не по ЕГЭ, а после ЕГЭ надо сдавать обязательно экзамены вступительные.
Тогда все-таки про платные, давайте все-таки про платные и бесплатные. Не так далеко уходим от темы, а то вот Виталий 618-й предлагает. Уж раз заговорили о том, что надо проверять, есть ли у владельцев частных сетей медицинских яхты или нет. Он говорит, а это все проверять будут как раз те люди, которые со сдачи квартир налоги не платят. Ну, предположительно. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий, добрый день, уважаемый гость, Геннадий, Москва. Смотрите, вот эти 5%, боюсь, они просто поднимут услуги, поднимут цены не только в частных клиниках, да, но еще и вот там наши госполиклиники, они тоже оказывают платные услуги, да, там бывает, что срочно надо дать анализ, то есть так очереди нет, а за деньги ты, пожалуйста. То есть это вот такая. Единственный вот вопрос к этим, к частным клиникам, в принципе, ну, имеют право на существование, да, то есть они многие на хозрасчете, да, и частенько там бывает так, что врач тем назначает, ну, по ДМС, условно, да, там, какие-то не очень нужные процедуры анализа.
А вот, как вы определяете, вот эти очень нужные, а вот эти нет?
Слушайте, ну, вот после частной клиники, условно, я пошел к государственному врачу, к очень хорошему, да, к нему трудно попасть, но по знакомству, да, он, а зачем тебе это, ну, ну, сделал хорошо, да, но это лишнее было.
Мне кажется, любой
как
специалист...
Как доктор, скажу, что и наоборот тоже работает. Приходят люди из государственных клиник, поэтому я думаю, что есть некоторые у вас предвзятость отношений в этом опросе есть.
Но это в любом случае два разных человека, да, в любой специальности, да, на одну и ту же тему то смотрят по-разному.
Я опять когда сошлюсь на свои семейные вещи, меня мой папа всегда учил, что если ты назначил больше 5 лекарств, значит, ты балбес и не понимаешь, как работает 6-е.
7373948, телефон прямого эфира. А вот, кстати, тоже интересно, мы часто спорим об этом. А раз вы здесь в студии, скажите, 724-й формулирует вопрос, выпускники бюджетные и платные в профессионализме различаются?
Нет. Точно. Вот прям сразу нет. Сразу нет.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, меня Денис.
Коротко, Денис.
Я, скажем так, сильно...
Алло. Коротко очень. Прошу.
Да, сильно удивлен. То есть, оказывается, организация, которая в уставе записана получение прибыли, у нас не платит налог с прибыли. Ну, это потрясающе, конечно.
А надо, чтобы платили?
Так у нас много таких организаций.
Ну, это у нас коммерческая организация, должна платить как все.
И вы думаете, что таких организаций нет, только вот частные клиники?
Не, ну извините, у них в уставе написано получение прибыли, самое главное.
И что?
И что? Да. Ну так и что?
И что, за фонд мы платим 43%, например, те же самые социальные налоги, социальное страхование мы оплачиваем. Я вот тут как бы, да, однобок. И что с того? Я могу сказать, что у нас в стране есть много других корпораций, нет, которые тоже не платят.
Видимо, это все-таки логика. Если у вас есть прибыль, значит, она должна облагаться налогом.
Ну да.
Видимо, так. У нас был вопрос, который мы поставили перед аудиторией. Сегодня только вы один в студии, поэтому только вам и попытаться догадаться, как люди проголосовали. Итак, что, поддержали, как думаете, идею депутатов? Вы думаете, нет? Да, не уверен, нет, мне все равно. То есть нет однозначно, вы думаете?
Думаю, что да.
Давайте посмотрим, что в результате получилось. Результат голосования. Разделилась аудитория на самом деле. 40% не поддерживают такой подход. Это самый популярный вариант. Второй по популярности ответ. Я поддерживаю этот подход однозначно. 34%. 21% так и не выбрали вариант. Не уверен, не уверена. Ответили они, и только 5% сказали, мне все равно. Это была программа «Своя правда». Антон Вахляев, я благодарю вас.
Спасибо. Всего доброго.
Всего доброго.